Драйвер сложил все три пластинки вместе и зажал их между ладонями. От напряжения ногти на пальцах у него побелели, а на задеревеневших скулах выступили красные пятна. «Получается, Джои!» — не веря своим глазам, шепотом произнес Борис. «Получается!»
Вода медленно раздавалась в стороны, открывая вход в лабиринт. Водоворот постепенно, очень неторопливо, увеличивался в размерах. Пару раз вода снова устремлялась к центру, пытаясь захлестнуть противоестественную пустоту. Но Джои все же удалось удержать ее. Наконец, водоворот достиг своих прежних размеров. Руки Джои без сил упали вдоль тела. «Все», — устало произнес он, — «теперь я держу вход под контролем». «Молодец, парень!» — радостно хлопнул его по плечу Борис. «Да с такой силой, что Джои даже покачнулся». «Хватит сил доплыть до входа?» — спросил его Киск. Драйвер молча кивнул. «В таком случае не теряй времени!» — Киск подтолкнул его к воде. «Надеюсь, что после всех этих «открыть-закрыть» моя цепь все еще на месте. Если нет, крикни Бергу, чтобы подстраховал тебя внизу, и прыгай». Джои спрятал ключи в карман, зашел в воду и поплыл. Доплыв до водоворота, он нырнул. Следом за ним к входу поплыл Вейзель. Когда на берегу оставались только Киванов и Кийск, механики открыли по ним огонь. Луч лазера, скользнув над головами людей, прожег тонкую полосу в песчанике обрыва, под которым они стояли. Кийск выдернул из-за спины гравимет и выстрелил навскидку. Выстрел угодил в цель, но расстояние было слишком большим, и механик, скорее всего, его даже не почувствовал. Отбежав на несколько метров вниз по течению реки, люди на какое-то время вновь оказались вне зоны поражения лазерного оружия врагов. Кийск снова поднял гравимет и выстрелил, на этот раз целясь ниже неуязвимых корпусов. Взметнувшийся вверх фонтан воды накрыл механиков. «Давай!» — Кийск плечом подтолкнул Киванова к берегу. «Плыви быстрее, пока они тебя не видят!» Кийск снова выстрелил в воду, закрывая механикам обзор. «А как же ты?» — спросил, не двигаясь с места, Борис. «Шевелись!» — заорал на него Кийск. «Иначе нам обоим придется здесь остаться!» Киванов нырнул в воду прямо с берега. Пока он плыл к входу, Кийск без остановки стрелял по воде, не давая автоматическим системам механиков ни малейшей возможности навести оружие на цель. Увидев, как Киванов нырнул возле водоворота, Кийск выстрелил в последний раз, перекинул гравимет за спину и с разбега бросился в воду. Он плыл под водой до тех пор, пока нестерпимая боль от недостатка кислорода не начала раздирать легкие. Вынырнув на мгновение на поверхность, он глотнул воздуха и снова ушел в глубину. Вода над его головой закипела в том месте, где ее почти одновременно вспороли два лазерных луча. Немного не доплыв до водоворота, Кийск вынырнул еще один раз. И снова ему посчастливилось на какое-то мгновение опередить автоматику механиков, управляющую наведением оружия. Кийск уже был почти у цели, когда увидел плывущее на него темное тело. Он решил, что это утонувший труп Безухова, и, загребая одной рукой, подался чуть в сторону, пропуская его мимо себя. Но Безухий оказался живым. Вытянув руки, он вцепился в одежду Кийска и придавил его к речному дну. Кийск попытался оттолкнуть противника ногами, но Безухий, извиваясь как угорь, умело и ловко уходил от его ударов. Все еще пытаясь сопротивляться, Кийск чувствовал, что начинает задыхаться. Тело его слабело, кровь тяжелыми ударами пульсировала в висках. Наконец Кийску удалось поймать руками голову Безухова. Ладони скользнули по мокрой чешуе, но Кийск сдавил их сильнее, не выпуская противника. Нащупав большими пальцами огромные глаза Безухова, он изо всех сил надавил на них ногтями. Через мгновение он ощутил, что пальцы его проваливаются в глубину. Вода вокруг сделалась мутной от крови. Хватка Безухова ослабла, но он все еще удерживал Кийска у самого дна. Отпустив голову Безухова, Кийск сумел дотянуться до пояса, где у него висел нож. Вогнав длинное широкое лезвие в живот Безухова по самую рукоятку, Кийск дернул нож на себя. Тело Безухова безвольно обвисло. Киска толкнул его в сторону и, пуская пузыри, рванулся к поверхности за глотком воздуха. Вдох и снова вниз. Нырнув, Киск увидел еще двоих безухих, перекрывающих ему путь к входу в лабиринт. С отчаянной решимостью он поплыл прямо на них, выставив перед собой руку с зажатым в ней ножом. Он рубанул ножом, подтянувшимся к нему длинным пальцем одного безухого, второго ударил кулаком в голову и попытался протиснуться между ними. Метнувшийся следом за ним безухий обхватил его за пояс. Обернувшись, Киск ударил его ножом в шею. Выбросив свободную руку вперед, он уцепился за край колодца. Чтобы освободить вторую руку, он перехватил нож зубами. Держась обеими руками, он наполовину вытянул свое тело из воды. Цепкие пальцы схватили его за щиколотку. Скрипя зубами по стали ножа, Киск принялся вслепую легаться свободной ногой, не позволяя противнику ухватиться из-за нее. Удар голой пятки угодил безухому в нос, и он на мгновение ослабил хватку. Выдернув ноги из воды, Киск повис над кажущимся бездонным колодцем, упираясь в его края руками. Прямо напротив его лица из воды вынырнула плоская, покрытая чешуей физиономия безухого со скаленными зубами. Отпустив руки, Киск попытался ухватиться за цепь, которую сам же здесь и повесил, но промахнулся и полетел вниз. Падая, он упирался локтями в гладкие стены колодца, рассчитывая хотя бы немного замедлить падение. Но глубина колодца казалась небольшой, а внизу его уже ловили Киванов и Берг. Все трое повалились на светящийся пол. Джои уже держал наготове ключ, и как только сверху на их головы свалился Киск, дал команду закрыть вход. «Цел?» — с тревогой спросил Киванов у медленно поднимавшегося на ноги Киска. Подобрав с пола нож, Киск выпрямился и потер ладонью ушибленное плечо. «Порядок!» — глухо произнес он, оглядываясь по сторонам. Киванов улыбнулся. «Ну, в таком случае, с прибытием в лабиринт!»